Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте. Меняется ли современная Беларусь? Об этом сегодня в нашей студии мы говорим с белорусским политологом, публицистом Александром Федутой. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
В последние месяцы произошло много событий, которые позволили наблюдателям сделать вывод о том, что определенные перемены, ну, может быть, косметические, в Беларуси происходят. Да, это и некая, я не знаю, там, как сказать, этнизация образования. Это и появление оппозиционера, пусть одного, да, после выборов в белорусском парламенте. Это и определенные попытки президента Александра Лукашенко доказать, что Беларусь все-таки государство со своей внешней политикой, и что у Беларуси могут быть свои представления о том, как ей сотрудничать с Западом. Но, впрочем, нечто подобное уже много раз было. Это такие периоды, которые позволяют вспомнить советский оттепель.
Ну, я бы вспомнил в данном случае не советскую оттепель, которая была достаточно длительной, а лукашенковскую оттепель 2010 года, когда накануне президентских выборов он был крайне заинтересован в том, чтобы Запад наконец признал и его, и всю построенную им систему. И тогда действительно была оттепель, действительно были зарегистрированы сразу 9 альтернативных кандидатов в президенты, включая тех, кто, по слухам, не собрал подписи. Закончилось все очень плохо, закончилось все избиением одного из кандидатов еще в то время, когда за него голосовали по всей стране, и 5 штабов во главе с кандидатами были посажены в тюрьму.
Ну, в том числе и вы.
В том числе,
да. Но тогда ведь была какая-то особая, я бы сказал, у Александра Лукашенко уверенность в том, что если он сохранит власть, то он сможет править, не меняя вектора развития страны, своего, так сказать, ориентированности на Россию, а Россия уж все за него решит.
Да, Россия все за него решит, он был в этом убежден. Но у Александра Григорьевича есть одно несомненное качество. Он готов быть лоялен до тех пор, пока это оплачивается политически и финансово. Политически это оплачивалось примерно до весны 2014 года, до Крыма, когда стало понятно, что примерно то же самое, что произошло с Украиной, Россия может сотворить в любой момент и с Казахстаном, и с Белоруссией. И второе, все это перестало оплачиваться финансово, падение цен на нефть сбило ту нефтяную дельту, за счет которой жила целая страна. То чудо, которое, можно сказать, построил Лукашенко, имело очень простую основу. Мы, как пиявка, присосались к России и ехали у нее вот на крупе.
Ну, это не первое такое чудо. Мы помним, как Куба, в общем, сотворила свое чудо при Фиделе Кастро и Леониде Брежневе. Это тоже было своеобразное чудо.
Это было чудо, но сколько времени прошло после распада СССР, и советско-российские дотации на Кубу упали достаточно резко, но режим как-то продолжал существовать. С Лукашенко сложнее. Всем при том, он поддерживал уровень жизни, все время говоря о том, что это его личная заслуга, а не заслуга России, и уж тем более не заслуга цены на нефть. И когда сейчас цены на нефть упали, ну что он должен говорить? Он говорит слова о кризисе, но он прекрасно понимает при этом, что никто не верит. От него продолжают ждать чуда, а он это чудо сотворить уже не может. Вот белорусы подозревают, что чуда нет, что на самом деле мы действительно жили за счет России. И тот рейтинг, который сегодня есть в Беларуси, продолжает оставаться в Беларуси свыше 60% о необходимости ориентации на Россию, это на самом деле есть рейтинг холодильника, который пустеет, но вместе с тем еще хранит аромат вот той былой сытости.
А не может быть, что ориентация на Россию – это теперь еще ориентация страха, что если мы не будем на нее ориентироваться, то с нами, белорусами, поступят так, как с украинцами, а нас гораздо меньше, и мы точно уже не сможем сопротивляться. Донбассом дело не кончится.
То, что не сумеем сопротивляться, это понимают все, включая саму власть, потому что, я думаю, разница в заработных платах генералитета белорусского и генералитета российского весьма существенна. А уж если говорить про спецслужбы, про другие силовые органы, тем более. Тем более, что у белорусских спецслужб еще и возможность заработать на стороне значительно меньше, чем у российских. Поэтому такая опасность есть. Но вы понимаете, я бы не сказал, что белорусы с такой готовностью продадут свой суверенитет в обмен на чечевичную похлебку. В конце концов, ощущение инаковости... Мы не такие, как русские, да, мы не такие, как великорусы. А все эти годы тоже подчеркивалось. Лукашенко говорил, мы такие же русские, но со знаком качества.
Да, но вместе с тем, опять-таки, можно не променять суверенитет на чечевичную похлебку, но можно применять суверенитет на мир, как говорится, лишь бы не было войны.
Можно, но думаю, что этого не происходит.
Но, с другой стороны, белорусы понимают украинцев, как вы считаете, вот с украинской готовностью сопротивляться России?
Нет, но другое дело, что... Вот та агрессия, с которой определенная часть белорусского общества относится к событиям в Украине, она вызвана не тем, что они сочувствуют России в этом конфликте, а тем, что они понимают, что они не могут так, как украинцы. Да? Отношение к украинцам в Беларуси, у этой части белорусского общества, ах, вы такие хитрые, ах, вы еще сражаетесь, а мы вот сражаться не сможем, так вам и надо, если вы еще и трепыхаетесь там. Вот это, к сожалению, есть, это присутствует.
Когда вы говорите, что Лукашенко сейчас понимает, что у него нет ни политических дивидендов от сотрудничества с Москвой, ни экономических ощутимых, но тогда возникает вопрос, а как он собирается править дальше? Ведь править-то надо, он же уходить-то не собирается.
А уходить он не собирается, он рассчитывает на то, что вот как Россия брала его на довольствие, вот так же его возьмет Запад. И, собственно говоря, это тот новый миф, который вселил ему наш замечательный министр иностранных дел Владимир Владимирович Макей. Он убедил, что все в порядке, что за антирусскую риторику будет платить Запад, причем в тех же размерах, каких Россия платила все эти годы за антизападную риторику Лукашенко. Но я думаю, что будет очень тяжелым пробуждение от этого сна.
Мне кажется, что Запад за риторику не платит. Запад платит, как мы это на украинском примере увидели, за конкретные шаги. Хотите помощи? Проводите реформы.
Вопрос в том, что Лукашенко пока еще думает, что Запад – это территория двойных стандартов. Вот от украинцев будут требовать реформ, а от белорусов всего-навсего изменение риторики.
А чем белорусы лучше?
А мы лучше, мы хорошие, мы тихие, мы мирные, мы без войны. А вы еще и трепыхаетесь, там, сопротивляетесь, и у вас коррупция больше, у вас вон олигархи какие страшные.
А разве в Беларуси нет коррупции? Я сам читал замечательное выступление Александра Григорьевича, где он рассказывал, какие коррупционные прокуроры покупают квартиры прямо в центре Минска. Минска не стыдятся, ходят в дорогих часах. Я вам могу цитировать Лукашенко, тут часами у меня было в эфирное время.
Александр Григорьевич главный борец с коррупцией, он знает, каким образом осуществляются коррупционные процессы. Он знает, кому позволено быть коррупционером. И он точно знает, в какой момент эта мышеловка захлопнется, кого посадят, у кого заберут деньги, бизнес и так далее.
Ну хорошо, предположим, он сладко спит, верит, что Запад ему поможет. Вот он проснулся. Россия столько, сколько она ему может дать денег, денег не дает. Социальная ситуация сложная. Запад, оказывается, тоже не платит за любовь к Европейскому Союзу. А говорит, знаешь, хочешь денег, ну вот ты сделай вот это, вот это, вот это, вот это, потом поговорим.
Он ищет деньги на стороне. Вот он слетал сначала в Китай, потом он слетал в Объединенные Арабские Эмираты. Точно так же, как лучшим другом там была Венесуэла до тех пор, пока держались цены на нефть. То, что венесуэльскую нефть нам и добывать, и перерабатывать было, ну, совершенно невыгодно, но вот Лукашенко как экономисту не объяснили. Он всерьез верил в то, что это выгодно. Вот сейчас выясняется, что это было невыгодно. Вот точно так же он убежден, что китайские кредиты – это выгодно. Хотя китайские кредиты – это способ продать собственный произведенный товар и потом получить за это больше, чем ты бы продавал в рознице. И я думаю, что в тот момент, когда произойдет разочарование, Лукашенко окажется в состоянии страшного душевного кризиса. Потому что он, как маленький ребенок, живущий в условиях определенного мироустройства, которое он сам же себе вообразил, он почувствует, что его страшно обманули. Я когда-то сказал, что существуют две категории белорусов, которые должны быть подвержены люстрации в любом случае, потому что они точно знали, что они делают, когда усиливали, наращивали его мощь для того, чтобы он консолидировал, так сказать, узурпировал всю власть в своих руках. Это, конечно, юристы профессиональные. Вот все эти судьи, прокуроры, все остальные. Потому что они хорошо знали, чего делать нельзя с точки зрения права. А вторые – это педагоги, потому что эта категория хорошо знала, чего делать нельзя с точки зрения нравственной. фальсифицировать, например, результаты выборов. И они все это делали. Вот, как ни странно, идейных сторонников Лукашенко не так много. Много тех, кто с удовольствием за ту же чечевичную похлебку, которую мы уже вспоминали, вот они соглашались торговать и своей, и общей свободой. Эти категории мне не жалко, остальных жалко, но что поделать.
Когда я упомянул в начале нашего разговора об элементах, так сказать, национального в белорусской государственности, они действительно увеличиваются? И если увеличиваются, то в каком виде, в какой пропорции, я вот хочу понять. Люди действительно способны в один прекрасный день заговорить по-белорусски, увидеть там герб «Погоню», который в свое время был отвергнут на референдуме.
Мы с вами, мы помним Советский Союз. Да? Я помню, что начиная с детского сада, раз в год проходили мероприятия, приуроченные к годовщине создания СССР или Конституции принятия Советского Союза, когда всех детей заставляли надевать вот эти вот роскошные национальные одежды. Я помню, в третьем классе меня нарядили в юного киргиза. Значит, и мы читали стихи, переведенные, естественно, на русский язык. И только тот, кто олицетворял белорусский народ, он читал на белорусском языке. Видите, когда государство что-то позволяет, оно знает, зачем оно это делает. То, что позволено сейчас чуть-чуть белорусизировать быт, да, это не сказывается ни на политике стимулирования книгоиздания на белорусском языке, ни на количестве школ, где ведется преподавание на белорусском языке. У нас до сих пор нет ни одного университета, где велось бы преподавание на белорусском языке. И так далее. Лукашенко понимает, в тот момент, когда человек начинает говорить на белорусском языке, он начинает думать не на том языке, на каком думает его президент. И тогда непонятно, что он думает, непонятно, чего он хочет, непонятно, чего он добивается. Сегодня он говорит на другом языке, завтра он молится другому богу и как-то по-другому, непонятно. А послезавтра он захочет другого президента. Поэтому в тот момент, когда Лукашенко сочтет, что вышиванка опасна лично ему, вместо того, чтобы надеть на себя и на сыновей эти вышиванки и таким образом защититься, он отдаст команду, вышиванки начнут срывать по всем улицам.
Напомню, что гость нашей сегодняшней программы «Дороги к свободе» – белорусский публицист, общественный деятель Александр Федута. Мы беседуем с ним о ситуации в Беларуси, о том, как меняется страна. Ведет программа Виталий Портников. Те советские годы, вот здесь, в Киеве, был магазин «Поэзия» неподалеку на Майдане Независимости. Его сейчас нету. Ну, на площади Калинина, хорошо. В этом магазине люди вот раскупали книжки украинских поэтов. Там, таких там, как Лина Костенко, там вообще ими торговали чуть ли не из-под полы. Это был дефицит. А в то же время, когда я ездил в Беларусь, то там вот книжки самых популярных белорусских писателей, они просто пылились в книжных магазинах. Я не видел для этих книг аудитории. Вот я знал, что я могу приехать в любой момент там книги за последние 3-4 года скупить. И это разное было отношение людей даже тогда. Это не было никакого Лукашенко. А здесь был Щербицкий, которого можно было назвать реальным русификатором. Но, тем не менее, вот этот вот интерес к собственной культуре в Украине был выше, чем в Беларуси. Это надо просто признать.
Несомненно. Я ничего не могу возразить, потому что это сущая правда. Здесь есть одно но. Это но заключается в том, что после войны Беларусь, потерявшая еще до войны значительную часть собственной национальной интеллигенции. Ну, допустим, в 1937 году, 29 октября, просто день расстрела очень большого числа белорусских деятелей культуры. Русификация, которая произошла у нас сразу после войны, это была техническая русификация. Там уже некого было защищать, некого было сажать. У нас не было ни Стуса, ни Костенко. Вот такой духовной оппозиции не было. Да? Да, было другое. К нам приезжали строить заводы, которых не было до войны. Привозили технологии, которых тоже не было до войны. И вот вся эта интеллигенция, очень умные, очень честные, порядочные люди, оставались, они жили, они заводили семьи, они обживали эту страну, нашу республику тогдашнюю, но они оставались ментально и культурно чужими. Это передавалось. Причем, если у вас украинскость сохранялась прежде всего в центре, и ближе к западу, у нас самыми русифицированными были самые западные города, потому что это была граница с Польшей, и противопоставить польскому влиянию, казалось, можно было только русское культурное влияние. И русификация моего родного Гродно, русификация Бреста, просто, извините, с русификацией, попытками русификации Львова или Ивано-Франковска, ну, никак не сравнит. Это была совершенно другая культурная ситуация. В результате, я думаю, произошло еще одно обстоятельство. Русификация не стала тотальной для вашей политической элиты. То, что 91-й год проходил по-разному в Украине и в Белоруссии, в Киеве и в Минске, это несомненно. И у нас была абсолютно второсерийная республика. Вот где-то там что-то происходит, но мы смотрим, первая серия должна быть закончена в Москве. Тогда во второй серии то, что произошло в первой серии в Москве, должно произойти у нас. Сейчас с точностью наоборот. Да? Сейчас мы маленький полигон 10-миллионный, то, что Лукашенко апробировал у нас, сейчас Путин внедряет в Россию.
Вот если говорить о белорусской оппозиции, это, кстати, тоже интересный вопрос полигона, да, потому что Лукашенко же был первый, кто свел оппозицию к абсолютному маргинесу. Когда он этим начал заниматься, в Российской Государственной Думе еще были реальные оппозиционные партии, они были сильны. С того момента, уже многие годы, белорусская оппозиция, мне кажется, живет своей жизнью, как Лукашенко живет своей. Я не знаю, можно ли, как это изменить, честно говоря.
Понимаете, разница очень существенная. Она существенна в том, что в России существовали альтернативные финансовые потоки, очень сильные. Точно так же, как и в Украине. У меня есть любимая шутка, я все время говорю, что не в этой аудитории будет сказано, но я говорю, что когда-нибудь в каждом городе Украины, крупном, будет улица имени второго президента Украины, потому что он распилил экономику так, что появилась конкуренция финансовых потоков. Вот у нас такой конкуренции финансовых потоков нет. У нас все потоки бюджетные, у нас не было крупной приватизации. А раз нет крупной приватизации, нет финансового источника для защиты, лоббирования интересов ни в медиа, ни в политикуме. Поэтому у нас нет сильных политических партий, и у нас нет сильных негосударственных медиа. Для того, чтобы они были, нужно, чтобы появились альтернативные государству финансовые потоки.
А для этого должна пройти приватизация.
Совершенно верно. Пускай так криво, косо и хромо, как она прошла в Украине.
Но возникает вопрос, а может ли вообще в Беларуси пройти такого рода приватизация? Лукашенко это пойдет на приватизацию? Это же хороший вопрос.
Знаете, вопрос в том, что сейчас можно приватизировать. Дело в том, что за эти 20 лет деградировало не только сознание народа, включая и властную элиту, и оппозицию. За эти 20 лет деградировала белорусская экономика. Ее не модернизировали, не было инвестиций. Не произошло реструктуризации белорусской экономики. То есть мы продолжаем работать так, как если бы мы были сборочным цехом Советского Союза. А это уже не нужно, потому что Советского Союза нет. 2/3 производимой нами продукции идет либо по демпинговым ценам из-за долги в Россию, либо, извините, просто пылится на складах. Причем каждый раз, когда у России заканчиваются деньги, чтобы даже по демпинговым ценам покупать нашу продукцию, мы видим выставку достижений народного хозяйства там на пустых площадках возле городов, куда ставят наши пресловутые трактора в невероятном количестве.
Вы проведете опрос, спросите украинцев, даже тех, кто выходил на Майдан, кто хочет жить лучше, как они относятся к Лукашенко, они хорошо к нему относятся? Они считают, что в Беларуси порядок и стабильность? Многие так думают.
Вы знаете, я думаю, многие думали даже тогда, когда ехали от того, что они воспринимали как гражданскую войну в Украине. Вот сейчас очень многие в 13-м, в начале 14-го, особенно в начале 14-го года, рванули в Беларусь в поисках работы, что вот к нам будут хорошо относиться. Относились действительно хорошо. Но тут выяснилось, что лучше всего жить там, где нас нет. Причем, если мы где-то есть, то лучше жить на родине. И это на самом деле так. И вот точно так же, как были большие людские потоки в поисках прибежища в Беларуси, вот точно так сейчас украинцы начинают возвращаться домой. Есть статистика.
Ну, вероятно, потому что, в общем, Беларусь не способна в своей нынешней экономической ситуации прокормить дополнительное количество людей. Это логично.
Вы знаете, в Беларуси нет рабочих мест, а в Украине они есть, как ни странно. В Украине можно создать свое дело с нуля. В Украине совершенно другая налоговая система. Да. Даже вот это не реформированная. В Украине в том случае, если тебя обидели, как, допустим, было в Авдеевке, да, когда народ просто встал и пошел мочить ментов, совершавших преступления против людей, да? Вы знаете, вы у нас просто выйдете и бросите клич. Я посмотрю, как далеко вы дойдете с этим кличем. А украинцы привыкли уже к некоторому подобию свободы.
Да, но тем не менее феномен этого восприятия, он есть. И он есть даже, знаете, удивительное дело в пограничных городах. Вот есть город Чернигов, да?
Да.
Допустим.
Да.
Куда съезжаются тысячи людей за покупками, они приезжают из Беларуси. Стоят очереди на границе, огромные автомобили, чтобы приехать. А в самом Чернигове живут люди, которые считают, что лучше бы они жили, как те, кто к ним приезжает.
Ну, хорошо, там, где нас нет, и там, где мы не знаем, что на самом деле.
Это удивительно, как можно не знать, когда час езды между Черниговым и Гомелем, дистанция небольшая. А я просто имею в виду, что есть определенное вот такое феноменальное восприятие в Беларуси. Действительно, в ней мало кто бывает. Кто бывает, ездит по хорошим дорогам, так сказать, проезжает через нее.
Понимаете, он великолепный пиарщик. Александр Григорьевич просто исключительный пиарщик. Он
такой Саакашвили наоборот.
Да.
Да, это можно так же с обратным знаком, можно, сказать, вот как батарейка.
Он умудрился внедрить в головы всех, что он народный президент. Вот народный он президент, и все. А какой же человек из народа признает, что он не способен быть президентом? Лично он. Да? Способен. Любой председатель колхоза, директор совхоза, любой фермер, любой директор ЖКХ способен быть президентом. Вот Лукашенко пример. Он добился. Молодец. И вот эта вера, это не вера в него, это вера в самих себя. Должен быть какой-то спасательный круг, должно быть какое-то основание для веры, в кого-то верить. Если у меня не получилась жизнь, то это потому, что я такой. Я не смог изменить условия, а Лукашенко смог. Лукашенко добился. Вот какой молодец. И народ его любит и избирает столько раз подряд, вопреки законодательству и даже не считая голоса.
Это означает, что Белоруссия все-таки вот так и будет жить во второй, ожидая, так сказать, второй серии?
Декларация о независимости Беларуси была принята после того, как соответствующее решение принял Верховный Совет РСФСР.
Ну, о суверенитете, не о независимости.
Да, о суверенитете.
У вас не было декларации о независимости,
да,
я хочу вам напомнить.
Да,
как-то неудивительно сегодня прозвучит. Да. Вот, может быть, надо с этого начинать? Может, вам принять декларацию о независимости?
Вы знаете, независимость – это ответственность. То есть наша элита должна принять на себя ответственность за государство. Мне кажется, что в феврале 2014 года ваша элита, ваш тогдашний парламент, наконец принял на себя некоторую долю ответственности за государство.
И ничего не оставалось делать, потому что люди под окнами стояли.
Совершенно верно.
Они, может, и не хотели.
Ну, вы знаете, народ суверен Украины, да, он вправе распоряжаться своей страной заставил. Боюсь, что наша элита до этого не дозреет. Ей проще спихнуть на кого-нибудь. У меня есть любимая сказка моего детства про Карлсона, да. Педагог легко объяснит, что на самом деле Карлсон – это изумительная отговорка. Это не я нахулиганил, это не я все сделал, это Карлсон.
Так любой ребенок рассказывает.
Правильно.
Умный ребенок.
Правильно. Ну вот точно так же наша элита будет говорить. Это не мы, это Лукашенко. Лукашенко что скажет? Это не я, это народ. Потому что народ Беларуси – это тоже такой Карлсон. Мужчина в самом расцвете сил. Вопрос в том, что он улетел куда-то, и все ждут, прилетит, не прилетит. Будет его воля на перемены или не будет. Ну, будем надеяться, что он обещал вернуться.
Сколько должно пройти времени, по-вашему, чтобы созрела эта потребность, запрос на перемены? Это вот важно.
Ну, некоторое время еще должно пройти. Когда у нас еще была независимая социология, то социологи говорили, что число людей, считающих, что перемены должны произойти, неуклонно растет. Но оно растет быстрее, чем падает рейтинг Лукашенко. И часть тех, кто считает, что перемены должны быть, это те, кто продолжает верить, что эти перемены в состоянии совершить Александр Григорьевич.
А не получается ли так, что те люди, которые не верят в то, что Александр Лукашенко – отец белорусских перемен, просто уезжают из страны, и на этом вся вера в перемены заканчивается? Что они сами меняют просто свою жизнь?
А вы подставили мне сейчас зеркало к носу?
Ну, почему вам? Но есть молодые люди, которые уезжают, нам-то что?
Вы знаете, есть молодые люди, которые уезжают, я даже их понимаю отчасти, потому что они не хотят, чтобы это время было потеряно и для них самих, и для их семей. Им хочется, чтобы их дети росли в других условиях. Вопрос в том, что у Лукашенко пенсия есть, да? А вот у родителей, тех, кто уезжает, пенсии не будет. Это большая проблема. Белорусское общество стареет. Молодежь действительно уезжает. Студенты, которые уезжают учиться, возвращаются потом значительно меньше, чем уехало. Там они создают семьи, там они оседают и пытаются жить, будучи уже... Кто-то гражданином Беларуси, но кто-то все-таки гражданином уже другой страны. Это печально.
Поблагодарю нашего гостя, белорусского публициста, общественного деятеля Александра Федуту. Спасибо, Александр, что были с нами в нашей программе. Вел эту программу для вас Виталий Портников. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».